Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму, яка має назву «Неофіт». Я Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Віки!
І так, сьогодні ми чуть-чуть отойдемо від цикла програм самих больших дискусій в лоні церкви за два тисячоліття. І сьогодні поговоримо об резонанснішій ситуації, яка сложилась от буквально на предыдущей неділі. Вона касалась Української православної церкви Київського патріархату і Російської православної церкви, коли появилась некоторое письмо, где вроде бы так интерпретировали некоторые СМИ в том, чтобы Филарет, точнее в этом письме Филарет вроде бы там просит о прощении. Потом это письмо опубликовал спикер Украинской Православной Церкви, он же архиепископ Евстратий Заря, и там просто оказалось, что это не то, что мы имеем в виду как просьба о прощении, а просто слова, взятые из литургии, где каждый иерей или священник говорит к пастве, что он прощает и просит прощения. В данном конкретном случае эти слова были сказаны Русской Православной Церкви и патриарху Кириллу о возможности остановить, наконец-то, распри и каким-то образом примириться. Позже уже вторая личность в Русской Православной Церкви, ну, популярность, я так понимаю, или, может, даже первой, это митрополит Иларион Алфеев, повторил этому заявлению, сказал, что действительно сейчас создана некая комиссия, которая вот будет думать, каким образом лучше вот примириться. Отец, что вы думаете по этому поводу вообще?
Ну, тут так много всего слилось на самом деле. Ситуация очень странная. Я как историк скажу. Но, может быть, первое обстоятельство, которое совершенно никем не учитывается, а которое учитывать надо, оно сугубо внутрироссийское. И это обстоятельство сводится к тому, что Кремль вовсе не однозначно поддерживает Московскую патриархию. Но, видите ли, диктатура Кремля, она стоит на старом, извините, латинском, римском принципе «divide et impere» – «разделяй и властвуй». Это римский принцип не в смысле Ватикана, а в смысле там Юлия Цезаря, Кесаря.
Римского права в смысле.
Это кесарево сечение, это «разделяй и властвуй». Это не принцип римского права, это просто афоризм такой. Но он метко отражает психологию империи. Ни один народ недостаточно силен для того, чтобы силой удерживать другие народы. Поэтому любая империя стоит не столько на империо, как военной силе, империо – это знак власти, победы у полководца римского, сколько на дивиде – разделяй. И поэтому, я думаю, в Евангелии сказано, что вот царство, разделившееся в себе, не устоит. Я часто говорю, что, скажем, там Грузия, Молдавия, Таджикистан, когда в них в начале 90-х годов российские ГБшники и военные устраивали интервенции, причина была еще и в том, что эти страны внутренне были не готовы проявлять единство перед внешней агрессией. Номенклатура, оставшаяся с советских времен, предпочитала заключать мир с Кремлем ценой разных уступок, ну, как Шеварднадзе и Ельцин, все-таки одного поля ягоды. Так вот, в России Путин постоянно ведь балансирует, он стравливает между собой разные группировки – военных и полицию, полицию и там ОБХСС нынешнее, Московскую патриархию и секулярную интеллигенцию. И он любит и умеет это делать. Секулярная интеллигенция, и лучше сказать секулярные интеллектуалы, ну, типа Невзорова. Невзоров, вот ваш украинский нам подарок из Одессы, ты такой, кто где, когда, эксперт, который все знает. Прости, Господи, забыл фамилию.
Борис Бурда, что ли?
Нет, нет, он теперь в Москве живет, такой огромный человек с множеством кармашков. Нет, все, минут через две всплывет. Короче говоря, секулярная интеллигенция наша... О, Вассерман, мне тут подсказывает народ.
А, боже мой, он одессит. О, Господи.
А вы не знали?
Да, как-то мы на него внимания не обращали, да, особо. Да, как на своего, я имею в виду.
Угу. А, ну, видите, а вот потом оказывается, что из-за этого у вас дырки в жизни получаются. Вот. И российские интеллектуалы очень любят бронить русскую церковь и религию вообще, но не потому, что они какие-то ярые такие атеисты-материалисты. В России все финансируется Кремлем, все деньги у Кремля. Поэтому этот Тришкин кафтан, российский бюджет, он же сжимается, как шагреневая кожа. Захотел, чтобы Крым был наш. Ну, он стал наш, но кафтан в виде бюджета ужался. Вот. Дерутся за остатки денег. И тут довольно ожесточенно друг друга кусают. И я думаю, что Кремль поощряет эту борьбу. Поэтому там на эхе Москвы, скажем, сильные нападки вот конкретно на патриарха Кирилла. Московский комсомолец 27 лет устами Сергея Бычкова поносит патриарха Кирилла. Диакон Андрей Кураев, игумен, теперь епископ Тихон Шевкунов – против патриарха Кирилла. Это целая такая фаланга. А тот против них. И вот на этом фоне вдруг пошла волна, что якобы патриарх Кирилл и Шевкунов, значит, смертельной схватки за пост патриарха. Я думаю, что эта волна идет с Лубянки, потому что она нерациональная. Патриарх не сменяем. Никто никогда не будет делать перевыбор патриарха. Это исключено.
Отец, извините, тут вопросы, я прошу прощения, чтобы мы далеко не ушли, потому что очень важно к вам, как к историку, даже как церковнику, разъяснить некоторые нюансы, которые 100 раз уже прокручивались, да, и у нас на СМИ, и разными экспертами, переэкспертами, епископами, священниками. У одних одна точка зрения, у других другая, третьи там нейтралитет держат, но все-таки до конца непонятно. Вот из-за этой непонятности, что называется, гложет, да, и до конца мы не понимаем, что же все-таки произошло. Отец, что же все-таки произошло, когда в 1991 году распался Советский Союз, и как часто ссылается патриарх Филарет на это апостольское предание, норму, номер 38, кажется, каждая страна имеет право на свою поместную церковь. Москва этого не приняла, поэтому она будет иметь грех, продолжает дальше Филарет. А вот мы сделали эту церкву, и рано или поздно, но Константинополь, значит, ее все-таки утвердит. Да, просто застопорилось дело за Москвой, потому что вот Константинополь хочет, чтобы мы как-то с ней примирились, а тогда уж он, вот за ним дело не станет. Вот так вот в общем я выглядит понял. Картина. Что же произошло тогда? К вам как как историку вопрос.
К историку. Да. Ну, значит, я объясню, почему я так подробно зашел про конфликт современный в Москве. Дело в том, что у меня есть ощущение, вообще это гипотеза, мне кажется, должна быть выдвинута, что патриарх Филарет обратился с письмом по наводке из Москвы. Это не его личная инициатива. Вот. А кто дал наводку? Это интересный вопрос. Почему я так думаю? Ведь патриарх Филарет Денисенко – это не какой-то мальчик с улицы. Это старый кадр Московской патриархии. В начале 60-х годов, когда скончался митрополит Николай Ярушевич, тогда ведь церковь была очень маленькая. Патриарх Алексей I Симанский – митрополит Николай Ярушевич, все они жили, ну, как Микоян, как Молотов, в вечном страхе, что их посадят и расстреляют. Вот умирает Николай Ярушевич. Кого на его место? Он заведовал отношениями за границей. Для Хрущева и его преемников, и Сталина, церковь была нужна прежде всего как такая визитная карточка для иностранцев. «Смотрите, мы тоже люди». И вот тогда продвинули целую обойму молодых. На тот момент им было под 40, для архиерея это очень мало. Продвинули целую обойму новичков. Будущий патриарх Алексей Ридигер, этот был завербован еще в середине 50-х годов в Эстонии, где он был священником. Митрополит Никодим Ротов, этот не скрывал своих контактов с КГБ, но он всегда утверждал, что он умнее КГБ и побеждал их, и использовал для своих нужд. Филарет Денисенко, ювеналий Поярков, ныне викарий Московской епархии. Существует отчет Совета по делам религий при, понятно, Политбюро, 1974 года. Тогда было 150 архиереев. В этом отчете содержатся характеристики на них на всех. Сегодня иногда говорят, ну все стучали, все при советской власти сотрудничали с КГБ. Нет, в этом отчете четко указано, что большинство архиереев ни шатка, ни валка, просто чинуши, которым ничего не надо, только спокойно спать. Есть меньшинство, как владыка Хризостом Курский, который рукополагает интеллигенцию, открывает новые приходы. А есть активная верхушка, которая помогает искренне, не за страх, а за совесть советской власти. И в этой верхушке и Алексей Ридигер, и Кирилл Гундяев, и Ювеналий Поярков, и Филарет Денисенко. И в этом смысле это не проблема украинцев и русских, это проблема огромной порочной среды, которая распространялась, ну, как говорится, от тайги до британских морей. Это международная структура. Что случилось в 90-м году? Патриарх Филарет, я бы сказал, человек умнейший, или, может быть, лучше сказать, хитрейший, я надеюсь, в украинском языке тоже есть разница, опытнейший карьерист, опытнейший политикан, каким-то верхним чутьем почувствовал, что сейчас действительно рухнет вот эта вот Российская империя. Но не вся, но что окраины уйдут. Это почувствовал Кравчук, это почувствовали многие лидеры. И тогда Филарет решил, что лучше, как говорил покойный Юлий Цезарь, быть первым в Риме, первым в деревне, чем вторым в Риме. И он сделал ставку на независимость Украины. И он не прогадал. Украина действительно обрела независимость. Не благодаря митрополиту Филарету. И он оказался крайне востребован новой украинской властью, потому что это все-таки независимая церковь, действительно независимая. К тому же Филарет сумел, и я думаю, что его и Кравчук именно с этой целью использовал. И надо понимать, что Кравчук и Филарет – это люди из одной номенклатурной среды. В то же время в Украину, когда она получила незалежность, приехали ведь совершенно замечательные украинцы, которые никогда не жили при советской власти, как патриарх Дмитрий Ерема. И эти украинцы стали сражаться за настоящую независимую украинскую церковь, православную. Церковь, которая была независима не только от Москвы, но которая была бы независима от тех порочных порядков, которые московский патриархат поддерживает у себя и у других своих зависимых церквей. Какие эти порядки? Требуя из правительства, корыстолюбие, жесткая казарменная дисциплина, отсутствие соборности и народоправства. Между тем, именно в Украине, больше, чем в Беларуси, больше, понятно, чем в других каких-то республиках, вот именно в Украине эти принципы развивались, начиная с 1918 года. И вы понимаете, люди, для которых народоправство не пустой звук в церкви, для этих людей и народоправство в светской жизни не пустой звук. И тут Кравчук и Филарет удачно блокировали вот это рождение настоящей независимой украинской церкви. Каким образом? Сфальсифицировав, оттеснив и патриарха Дмитрия Ерему, потом загадочная смерть Владимира Романюка, героя сопротивления советскому режиму. И Филарет на этой смерти устраивает какую-то странную операцию. То ли его власть преследует, то ли нет. Но общий итог такой. Та независимая как бы Украинская православная церковь Киевского патриархата, которую создал Денисенко, похоронила попытки истинного православия, украинского, действительно патриотического, независимого от светской власти, народоправного и соборного, и создала просто второй вариант Московской патриархии. То есть есть Киевская митрополия Московской патриархии и есть Киевский патриархат. Они похожи друг на друга, как два правых носка. Вот и все, даже не как правый и левый. Это именно два правых носка. Один постарше, Киевская митрополия, другой помоложе. Но идеологически они очень похожи. Они оба недоброжелательно относятся к свободе. В каком-то смысле Киевская митрополия хоть и зависит от Московской патриархии административно, и, кстати, эта зависимость возросла по решениям нового архиерейского собора, вот, тем не менее в ней чуть-чуть больше свободы, именно потому, что они вынуждены ее предоставлять, иначе люди уйдут к патриарху Филарету. Так что картина печальная. Лозунг свободы и незалежности был использован, наоборот, для разрушения настоящей церковной соборности и для сооружения такого вот фальсификата.
Очень интересно, отец. Давайте послушаем самого Филарета, а потом продолжим наш разговор.
Покарання на мене, тобто анафему. А до цього ще була рішення про позбавлення мене взагалі архірейства. І тому треба було вирішити це питання, тому що примирення без молитовного єднання і співслужіння за божественною літургією неможливе. І це перший крок для примирення.
Итак, давайте по кусочкам, потому что за каждым, да, за каждым таким заявлением, ну, тут можно программу отдельную. Итак, верите ли вы, что будет евхаристионное единение, да, евхаристическое единство? Вот, и при каких обстоятельствах оно может быть вообще?
Давайте я дам маленькую историческую аналогию для полной ясности. В течение 70 лет Московская патриархия по приказанию ГПУ, НКВД и КГБ говорила, что русская православная эмигрантская церковь, так называемая заграничная, ее иногда называли карловчане, потому что у них первый собор прошел в 20-м году в Карловых Варах, в Сарямских Карловцах. Вот, что это мы их анафематствовали, все их таинства недействительны, их архиереи не епископы, они даже не христиане. Кто там крестился, надо перекрещивать, кто там причащался, это все сатанинское причастие. И это твердили 70 лет. Потом пришел Владимир Владимирович Путин, пришел на должность начальника КГБ в 97-м, еще до президентства. У Путина, который сделал бабки в Петербурге в начале 90-х, прежде всего на внешней торговле. Он оседлал денежные потоки через Петербургский порт. И у Путина, вот как у бывшего грушника, пусть и мелкой пички, у него был проект вот этого русского мира заграничного, который привел в конечном счете к веренице войн. И Путин решил начать с объединения эмигрантской церкви, использовать эмигрантскую, белую эмигрантскую церковь как плацдарм для кремлевской пропаганды. Это ему стоило нескольких миллионов долларов. Он подкупил епископов и лидеров священников эмигрантской церкви. И в 2000, и уже в конце 90-х здесь были их церкви, здесь были их представители. А когда он стал президентом, через 2 года произошло соединение формальное, без какого бы то ни было покаяния, без перекрещивания, без всего, приняли целиком назад. Значит, все предыдущие анафемы, все предыдущие проклятия, оказывается, не стоили даже выеденного яйца. Следовательно, по аналогии, если завтра Владимир Владимирович прикажет патриарху Кириллу любить патриарха Филарета, патриарх Кирилл облобызается, будет сослужить, забудет про эту анафему, забудет напрочь. Тем более, что эта анафема несерьезна и несолидна с канонической точки зрения. Но каноны в православии настолько хаотичны, что там легко доказать, что любое действие не канонично. Но это вообще не проблема церкви, не проблема канонов. Это проблема светской политики. Политики государства России и политики государства Украина. Поэтому все рассуждения про сослужение, мне кажется, здесь совершенно ни к чему и только прикрывают абсолютно светские интересы.
Давайте послушаем, что на это сказал митрополит Иларион Алфеев, который представляет Русскую Православную Церковь.
С нашей стороны создана комиссия для ведения переговоров со структурой, возглавляемой бывшим митрополитом киевским и всея Украины Филаретом. Если эти переговоры будут успешными, конечно, мы сможем думать и о дальнейших шагах.
Опять же, очень коротко, а какие дальнейшие шаги и на какую успешность рассчитывают в РПЦ, как вы думаете?
Ни на какую успешность они не рассчитывают. Переговоры даже не начнутся. Я вам скажу, почему.
Но.
Потому что для переговоров должны быть признаны полномочия участников переговоров. Для переговоров нужно, чтобы там, тот же митрополит Ирион, войдя в комнату, поздоровался с патриархом Филаретом, как с патриархом. Митрополит Иларион этого делать не будет.
Обратите него... внимание, он сказал с бывшим митрополитом. А кого же он сейчас его, как его воспринимает вообще? Как бывшего митрополита?
Это было сказано во время архиерейского собора, когда обсуждалось обращение патриарха Филарета, было сказано, что есть вот правила Трульского собора, с язычниками не общаться, с теми, кто отлучен, они как язычники, с ними нельзя ни пить, ни есть, ничего. Вот. Так что это чистая демагогия. Более того, у митрополита Илариона, у патриарха Кирилла даже не было другого выбора. Даже если бы они захотели, они бы не смогли поступить иначе. Воспротивилась бы Киевская митрополия Московской патриархии. Ведь если бы все было как у нормальных людей, то патриарх Филарет обратился бы с посланием к киевскому митрополиту. В одном городе живете, братья, в одном городе служите, от одного до другого 20 шагов пройти. Значит, правильно, на хорошем украинском языке к собрату по городу, а потом уже в Москву. Я думаю, я уверен на 100%, что патриарх Филарет и не рассчитывал на позитивный ответ. Зачем он устроил вот эту... Это, я редко говорю слово «провокация», но это действительно редкий случай полноценной провокации. Зачем ему это потребовалось? Ну, на этот вопрос я, конечно, не берусь сказать, не берусь отвечать.
То есть, по вашему мнению, Филарет устроил провокацию, да? Тем, что на прошение Русской Православной Церкви он написал письмо. То есть там очень ясно и четко было сказано с таким посылом конкретным, что нас попросили собратья все-таки православные написать это письмо с Русской Православной Церкви. И мы это сделали.
Нет, он же не имеет в виду патриарха Кирилла.
Ну, я так понял, что он именно его имеет в виду.
Нет, ну что вы. Что? Вот текст послания передо мной. Вот. Желая прекратить... Нет, я думаю, что патриарх Филарет, конечно, лукавил. Никто из московского патриархата к нему не обращался, включая патриарха Кирилла. Другое дело, что в течение всех этих 27 лет к нему периодически обращались с призывами покаяться, вернись, я все прощу, вот, признать анафему, отдай 5000 приходов, которые ты под себя забрал, и тогда, может быть, мы их тебе вернем, но все равно ты будешь всего лишь митрополитом. Строго говоря, патриарх Филарет порвал с патриархом Кириллом окончательно, тогда это был патриарх Алексей, когда принял патриарший сан. Пока он хотя бы числился митрополитом, дверь еще не была закрыта. Но когда он подписывает письмо патриарху Кириллу, «Ваше святейшество, ваш собрат», это, конечно, провокация. Вы понимаете, большевики очень любят обвинять других в провокациях. Ну вот самый яркий пример – отец Георгий Гапон, который вошел в учебники истории как поп Гапон-провокатор. Кстати, только с 927 года, только со сталинской эпохи. Ленин считал отца Георгия Гапоном героем русской революции. В чем провокация? Человек повел мирный крестный ход к царскому дворцу подать петицию. Возьми и прими петицию, никто тебе не мешает. Вместо этого расстрел. Тут не было такого вызова, на который нельзя позитивно ответить. Письмо патриарха Филарета – это вызов, на который нельзя позитивно ответить. Следовательно, это провокация в чистом виде. И я скажу, что патриарх Филарет именно потому, что он 40 лет, 30 лет в недрах Московской патриархии, еще 20 в недрах украинской номенклатурной жизни, он полвека квасится вот в этих номенклатурных интригах, каждое слово просчитано, он сделал провокацию. Зачем? Еще раз скажу. Я не очень понимаю, тем более в условиях войны. Вот к чему это было? Я даже, если можно, скажу еще резче. Я много лет, ну, строго говоря, всю жизнь считал себя членом Московской патриархии. Даже когда стал священником вот, Украинской автокефальной церкви. Но психологически, душевно, я живу в Москве, все мои друзья ходят и туда, и сюда. Вот. И, ну, понятно. Но с момента начала войны с Украиной у меня это ощущение стало исчезать. Потому что теперь патриарх Кирилл, митрополит Илларион, они повязаны кровью. Во-первых, потому что они не выступили против этой войны. Во-вторых, потому что они ее фактически одобрили и словами, и делами, приняв Крым. В-третьих, потому что эту войну готовили военная разведка и Лубянка, в том числе используя прикрытие в виде Киевской митрополии Московской патриархии. Агенты ездили по Украине, сопровождая мощи и готовя вот все те пакости, которые потом произошли в Донецке и в Одессе, да и в Киеве. После этого, знаете, уже как-то другое дело. Вот. И то, что патриарх Филарет вот в разгар, но война продолжается. И вдруг он, совершенно об этом не упоминая, обращается к патриарху Кириллу, ну, это очень странно и, я бы сказал, не совсем этично.
Даже вот так вот, неожиданно, потому что, ну, как бы, когда, мне кажется, так устроено общество, вот в основном-то в Украине-то и России, вот если иерарх говорит вот так, значит, это оно так вот и есть, и мы как бы обращали на слова буквальное значение, да, вот одно из таких подчеркиваний, да, на эту буквалистику можно сделать вот из следующего обращения Філарета. Давайте его разберем.
Підкреслив, що ми бажаємо теж примирення з Російською Православною Церквою. І заради цього примирення я і це звернення написав. Це звернення, я думаю, у вас є. Ви можете його прочитати від початку до кінця. Була направлена потім друга делегація на ці переговори уже в складі митрополита Дмитрія, архієпископа Євстратія і архієпископа Ілларіона. І вони це звернення моє передали. Мова йшла про примирення і про майбутню автокефалію Української церкви.
Да, отец, а в чем же провокация тогда? Ну, все выглядит как бы точно. Давайте примиримся, наконец-то, хотя бы в условиях войны. Вот мы протягиваем вам братскую руку навстречу. Да где же тут подводные камни? А? То есть тут...
Подводные камни очень просты. Ну, если бы патриарх Филарет реально желал примирения, ну, как минимум, объявить, что он снимает с себя сан патриарха. Это ведь маленькое обстоятельство, но очень существенное, потому что патриарх Кирилл не может действительно юридически признать Филарета патриархом. Этого не сделал ни один из других патриархов. В этом смысле даже прямые переговоры с Константинополем, вот это не провокация, это попытка добиться реальной автокефалии. Но обращение в Москву ни к селу, ни к городу. Потому что, видите ли, Украина является канонической территорией, строго говоря, Константинопольского патриархата. Крещение все-таки, видимо, приняли от Константинополя. Существует концепция Преселкова, историка XIX века, что от болгар, но я думаю, что все-таки это ненадежные концепции. Буквально по повести Константинополь. Все грамоты, которые делили, скажем так, Украину, даются из Константинополя, и юридический вопрос надо решать в Константинополе. в том числе вопрос об отношениях с русской церковью. И в этом смысле миновать Константинополь – это тоже своего рода, если угодно, провокация. Почему вдруг опять? Патриарх, я вам могу сказать, проглотив несколько звеньев, в порядке гипотезы, я абсолютно не разбираюсь в украинской политике светской, скажу прямо. У меня есть свои какие-то симпатии, какие-то антипатии, но я здесь, я не слежу, и в этом смысле я могу ошибаться. Твердо я знаю одно. Украина, как и другие страны бывшего советского блока, и Румыния, и Венгрия, и Польша, это далеко не европейская пока еще страна. И главное отличие в том, что там правит не закон, а личности. В данном случае остатки советской еще номенклатуры и ее нарождающиеся преемники. Так вот, я подозреваю, что в Киеве, на Банковской, скажем так, сейчас ведется рассмотрение вопроса, как бы слепить единую украинскую церковь. Я думаю, что в голове у пана президента довольно смутные представления о религии. Он сам, кажется, прихожанин Московского патриархата. И он думает, что можно в приказном порядке объединить греко-католиков, римо-католиков, две автокефальных церкви, Киевский патриархат, подразделение Московского патриархата. Вот надо только всем заплатить. Потому что вот в России, я знаю, и Сталин, и Путин, они люди были очень циничные. Значит, надо только кому-то дать морковку, кому-то пригрозить кнутом, и все объединятся. Подозреваю, что сейчас, соответственно, ведется некоторая конкуренция между лидерами Киевской митрополии и Киевского патриархата. Кто станет во главе Объединенной Православной Церкви или, по крайней мере, во главе проекта? Патриарх Филарет или Киевская митрополия? И вот это письмо Филарета, может быть, это письмо не патриарху Кириллу, это письмо президенту Украины Порошенко, что смотрите, в Украине есть единственная нормальная патриотическая церковь, патриархат готовый. Вот, купите нас, как вы покупаете фабрики. Вот, и уже вокруг нас объединяться, я готов примириться с патриархом Кириллом, все будет чудесно. Я думаю, что это вот в этом, наверное, ракурсе стоило бы рассмотреть.
А некоторые говорят, что эксперты, что вроде бы, ну, война сворачивается, и Путин дал как бы сигнал Кирилла, делай что-то, чтобы объединение и как бы сворачивание войны началось с церкви, да, вот с такого объединения, примирения. Также популярная у нас в Украине версия, да, что вот таким образом Путин намекает, что вот сейчас он достиг всего, чего хочет, и сейчас надо как бы красиво уйти через церковь с поля боя. Как вы думаете?
Вы знаете, я вас огорчу, потому что я очень хорошо понимаю желание украинцев, чтобы война закончилась. И у меня совершенно такое же желание. Но все эти дворцовые перевороты в Луганске, обнищание России, войны не заканчиваются от обнищания. На патроны, на всякую ядовитую дрянь и бомбы наскребем, к сожалению. Войны порождаются сатаной. Войны исходят из нечистого, гордого, надменного сердца и желания повелевать другими и истреблять неповинующихся. Поэтому надежда, что экономическая разруха, которая в России действительно подтягивается тихой сапой, что она положит конец войне, смотрите, 18-й год, 19-й, насколько тогда была разорена Россия, это ведь после 6 лет мировой войны мы были разорены. И все-таки поперли на Украину, завоевали Украину к 2020 году, невзирая на нищету, потому что властолюбие сильнее, чем жадность. Вот. Поэтому я не вижу признаков окончания войны. Если бы Путин реально хотел закончить войну, то начинал бы он совсем другого, с переговоров с Трампом, с переговоров с Европой, как минимум, с прекращением огня. Это зависит только от него. Никакого прекращения огня мы, к сожалению, не наблюдаем. Люди гибнут, и военные, и гражданские. Ну и, конечно, просто возвращение Крыма. Так что это все, я думаю, понятные, но пустые надежды. Вот. И даже если бы Путин хотел прекращения войны, то он бы своим агентом миротворческим выбрал бы уж, конечно, не патриарха Филарета, а киевского митрополита, московской патриархии. И общался бы напрямую с президентом.
Но то, что очень интересно, по крайней мере, как дипломатически выглядит, это создание при РПЦ этой вот комиссии по изучению конкретного письма, по примирению, про объединение и так далее и тому подобное. То есть это пшик, иными словами, по вашему мнению?
Ну, как вам сказать? Вот вы Данте, небось, читали?
Конечно.
Да, но там все неправильно написано. Есть рай, есть ад. Чем рай отличается от ада? В раю нету комиссии. А ад – это огромная комиссия. Сатана, падшие ангелы. И они решают вопрос о спасении людей. А люди тем временем жарятся на сковородках. Создание комиссии – это как плевок в лицо. Если уж создали комиссию, значит, никогда ничего сделано быть не может. И все, что делается реально в России, всегда делается только там, где не создается комиссия.
Но я вот смотрю на Илариона Алфеева, передо мной открыт YouTube, у него такое сосредоточенное, концентрированное лицо, что ох, сейчас все решим. Вот прямо.
Ну, вы знаете, владыка Иларион человек чрезвычайно милый, музыкант, кажется, скрипач, композитором стал. Его произведения исполняют всюду, где музыканты подчиняются Кремлю. Вот. Но должен сказать, что это один из самых активных, последовательных проводников путинизма и русского мира.
Следующий патриарх, значит?
Нет, совершенно не обязательно. Вы знаете, во-первых, не хороните патриарха Кирилла. Вот. Не надо делить шкуру амофор неубитого, неумершего патриарха. Сколько лет патриарху Филарету Денисенко-то? Сколько лет...
Ну, наш-то Иосиф... постарше вашего, конечно, постарше.
Сколько лет Иосифу Кобзону? Сколько лет президенту Мугабе, дай бог ему здоровья? Владимир Владимирович доживет до 94 и до 104, и он не Мугабе, он себя свергнуть не даст, у него клан. Вот, патриарх Кирилл, ну, еще, я думаю, лет 30 как минимум, а может быть и побольше. Вот, патриарх Филарет, думаю, столько не удержится. Так что к тому времени, когда придет черед искать нового патриарха Московской патриархии, и владыка Иларион уже будет не второй даже молодости и не первой старости, меня точно не будет, у меня совсем другое, другая поликлиника, в ней до 70 не доживает. Вот. И кто там будет, не знаю. Я думаю, что на смену молодым и зрелым волкам к тому времени подымутся волки помоложе даже, чем Тихон Шевкунов. Я думаю, что владыка Иларион это понимает. И не думаю, что у него есть какие-то патриаршие амбиции. Да ему и так неплохо, ездит по всей Европе. Но я не знаю, как Эммануэль из известного эротического фильма. Угу. Это такая вот международная номенклатура, где, которой всем везде и всюду хорошо. Никто никогда не посмеет ему в лицо сказать, кто он такой есть. И в Женеве, и в Риме ему будут улыбаться и жать руку, и усаживать за стол на банкетах. Вот. И он будет знать, что все его презирают, все понимают, что это мелкая путинская такая сошка. Но когда человек имеет подчиненных в размере не одной сотни человек, имеет деньги, имеет власть, ему совершенно начхать становится, что думают другие.
Отец, но как тогда связать несвязуемое, кажется? Смотрите, широкой огласке стало известно об этом письме как раз аккурат, можно сказать, в дни, когда в Русской Православной Церкви проходил собор. Да, на этом соборе был присутствующим Путин, да, впервые за много-много, кажется, лет. И вот это как-то совпадение, мне кажется, это совсем не совпадение. Неужели здесь заслуга только Филарета? Мне кажется, что там какие-то плюсы для себя взыскали также иерархия Русской Православной Церкви, и то даже не в последнюю очередь они.
Вот у меня такое ощущение, почему я и начал с экскурса в очень давнюю историю и в историю конфликта, ну, дрязг внутри Московской Патриархии. Вы понимаете, что интересно, точнее, что характерно? КГБ, Лубянка. Когда это было небольшое учреждение, в котором было несколько тысяч человек, И они были очень производительны. Когда наши взяли Крым в 2020 году, то буквально человек 10-20 расстреляли 1010 офицеров врангелевских. Чем больше учреждений, тем ниже отдача. В 1938-м расстреляли около миллиона, но уже на каждого приходилось поменьше, чем в 2020-м. Сейчас органы, видимо, насчитывают около 500 тысяч человек. То есть в процентном отношении это огромный процент по отношению к России. Это больше, чем в любой другой стране мира. И что происходит, когда мы имеем отдел, скажем, внешних церковных связей, где все стукачи? Все когда-то давали подписку сотрудничать с Лубянкой, ГРУ и так далее. Это просто подразделение ГРУ. И что? Вы думаете, в ГРУ нету дрязг, подсиживаний, карьеризма, борьбы? Вы думаете, на Лубянке нету карьеризма и борьбы между разными отделами? Не смешите меня. Все это есть. Царство сатаны далеко не едино, особенно когда оно так многочисленно. Нам с вами от этого не легче, потому что бесы могут воевать друг с другом, но когда речь заходит у нас, они выступают единым фронтом. Вот, и сразу вводят нас в искушение. Вот. Но действительно и Шевкунов, и Кураев, и Алфеев, и Тутти-Кванти, и прочие, вот, они все ненавидят друг друга. Это банка со скорпионами. В этом смысле это антицерковь. Снаружи кажется гламур, братолюбие, вежливые улыбочки. Но это именно улыбочки, а не улыбки. И глядя на то, как лобызается митрополит Ювеналий и патриарх Кирилл, я вспоминаю, сколько же они конфликтовали, подсиживали, ненавидели друг друга в 70-е годы, в 80-е. И мне их обоих, откровенно говоря, очень жалко. Тем более, что уже пожилые, скоро перед Богом представать. Вот, а на совести – ой-ой-ой.
Отец, тогда еще один нюанс объясните. Вот, ну, когда мы раньше смотрели интервью, и там заходила тема о Киевском патриархате, то и священники Русской Православной Церкви, да и некоторые иерархи так в унижительной степени отзывались о Филарете. Его называли не как, как Мишка Денисенко, он, говорили эти священники, иерархи, да, и не патриархи, не митрополиты, ты не священник, вот только вот монахи, то низшей степени, и вообще это не церковь в общем, и на нем там анафема, и церковь не каноническая, и в общем полная разруха. Сейчас видим, как бы то ни было, что опубликовано письмо в разгар собора, значит, в присутствии Путина, создана какая-то комиссия, вот этих вот унижительных интонаций нету, иначе бы они прозвучали, даже не доходя до Илариона, он бы не стал из-за этого сзывать пресс-конференцию. Мне кажется, что там просто покричали бы где-то какие-то прихвостни, да, где-то там по углам. Да на этом бы закончилось. А здесь на какой-то высокий уровень поднято само письмо. Да, то есть видно, что в эту работу по изучению этого письма впряглись серьезные люди, ну, практически первые в Русской Православной Церкви. И этих унизительных интонаций не звучит. Вот что мне наиболее интересно. Унизительных речей не звучит ни на каких уровнях, да, то есть пока что изучение идет. То есть что-то там да будет, но какая-то такая есть интуиция. Как вы думаете, да, она призрачная или все-таки?
Я понял. Ну. Нет, думаю, что вы правы. У вас две правоты, два замечания, две правоты. Угу. Во-первых, вы правы, что унизительных речей нету, и это само по себе любопытно. Другое дело, что уж митрополит Илларион, конечно, никогда не называл патриарха Филарета Мишкой. Вот, это человек совершенно другого уровня. Вот, это все делегировано хунвейбином от православия. Потом, вы понимаете, это вопрос территории. Одно дело, когда какой-нибудь церковный аспирант защищает диссертацию о расколах в украинской церкви, как вот есть такой там Петрушка, по-моему, Владимир Петрушка, вот, и он там ругается чуть ли не матом. Но я вас уверяю, когда тот же господин приедет в Рим или в Брюссель, и там будет встречаться с патриархом Филаретом, он в глаза будет говорить совершенно по-другому. Я это знаю по себе. Здесь, в Москве, я для духовенства Московской патриархии Яков Гаврилович. Когда я был во Львове, они же меня именовали отец Яков, без малейших затруднений. Это люди с тысячью лиц, это люди без внутреннего стержня. Поэтому чем дальше к свободному миру, тем они более кроткие. Вы правы, что действительно странно, что само письмо не было предано молчанию, потому что по всем нормам номенклатурной жизни его должны были просто похоронить и не озвучивать. То, что о его существовании заявили, я бы сказал так, это либо прокол патриарха, потому что все вопросы, конечно, решает лично патриарх Кирилл, либо патриарх Кирилл прокололся, но я не думаю, что он может проколоться, он как минимум не хитрее патриарха Филарета. Либо мы имеем дело с какой-то многоходовой комбинацией, и тогда вы правы. Но видите, в чем проблема? Вспомните конец 2013 года. Олимпиада освобождает Ходорковского, освобождает «Пусть сирает», мировая пресса гудит. Это что же, либерализм? Почему освободили, помиловали, изменилось? Олимпиада, ура! Вот. И под эту сурдинку Путин начинает войну в Украине. Это операция прикрытия была в чистом виде. Но результат-то был противоположный тому делу милосердия, которое было заявлено. Поэтому я вот предпочитаю оставаться гиперскептиком. Создание комиссии вряд ли прикрывает какую-то реальную, серьезную, позитивную комбинацию. Скорее всего, это опять какая-нибудь мелкая, в стиле Владимира Владимировича, мелкая и очень неприятная пакость. Предусмотреть, что этот господин выдумает, я лично не только не в состоянии, слава богу, но я и не хочу быть в состоянии мыслить так же, как мыслит ГБшник, потому что его мышление извращенное. Я не хочу даже знать, как можно начать войну во время Олимпиады. Вот. А как жить? Ну, ориентируясь на благодать, а не на мелких пакостников, ориентируясь на тот мир, который принесли, вот, принесло Рождество в нашу жизнь. Вот, они что-то замышляют, а мы по псалму, значит, на тебя уповаю, они расстилают сети, ну, а ты меня как-нибудь уж взялся, веди, значит, твоя рука на мне, вот давай так. Потому что действительно отвечать хитростью, интригой на хитрости интриги, все, мы погибли. Они нас переиграют на своем поле. Здесь надо стоять на правде. А правда заключается в том, что владыка Филарет не представляет всего украинского православия. Примирение, даже если патриархия Московская с ним примирится и признает его патриархом, это не укрепит православие в Украине, не сделает его более единым. Это только укрепит сталинистские тенденции в украинском православии. Они и так довольно сильны. Зачем это надо?
Угу. Вопрос серьезный. Дорогі слухачі Радіо Марія, залишається у нас 10 хвилин до завершення нашої сьогоднішньої передачі. Треба сказати, що дуже-дуже резонансної на резонансну тему, на резонансну подію. Так намагаємося спрогнозувати, як розгорнуться подальші події довкола ось цього листа Філарета до патріарха Кирила. Ну, якісь ваші запитання, можливо, нас слухають слухачі, я точно знаю, з Київського патріархату, не знаю, чи з Московського слухають. Ну, хіба так, але значно менше, але ваші думки, дорогі вірні Московської патріархії, патріархії від цього для нас менш цінними не стають, тому дзвоніть, якщо маєте бажання, ставте свої запитання, висловлюйте свої версії. 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 і 093-272-07-45. Ого-го, отець, тут дзвонков стільки. Готові?
Да, близ ответы.
Да, хорошо, пошли вперед. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Слава Иисусу Христу.
Так, будь ласка, представьтесь, звідки, так, звідки ви?
В начале книги Бытия написано, что змей был самый хитрый из зверей полевых. То есть уже говорится о том, что хитрость – это дьявола. Это худший облом ума. И плохо, когда в церкви есть вот эта хитрость. Но я не об этом, я об другом. как влияют на верующего человека казенные церкви, а по сути дела политические организации.
Дякуємо. Пожалуйста, отец.
Я не разобрал ни звука, просто не было связи. Вы не повторите кратко.
Конечно. Как влияют на церкву казенные политические связи?
Разлагают ее. Вот и все. Кесарь кесарево, церковь церковная. Так что Псалом 1, стих 1.
Отец, а если, как говорил, расширить и углубить, да, вопрос, да, каким образом церкви быть, ну, не связанной с политикой? Есть такие какие-то методы? Церковь может быть не вовлечена в политические игрища? Потому что дискуссий там много. А вопрос...
Вопрос... Это два совершенно разных явления. Есть политика. Церковь не может быть вне политики. И есть политиканство. Политиканство как интрига, как секретная операция, как ложь и обман во имя эгоистических целей. В это церковь не должна входить. А я боюсь, что вот эта вот интрига патриарха Филарета – это именно политиканство, а не политика. А дело церкви – выступать за политику, за общее благо. Еще раз повторю заветное слово – народоправство. Потому что небесные сотни – небесные сотни, а те десятки миллионов, мы, которые живем здесь на земле, мы должны быть этой небесной сотни достойны.
Ага, окей, идем дальше. Слава Иисусу Христу, говорите, пожалуйста, слухаем, представьтесь.
Слава навіки, Андрій Львів, вітаю отця, вітаю Сергія.
Так, отче, будь ласка.
Отець Яков, от читав ваш допис, що от КП може співпрацювати із ФСБ. А скажіть, будь ласка, от у нас є такий депутат Костів на Галичині, і в нас є проблема на Галичині, що в кожному селі є дві храми, два храми. Один греко-католицький, а другий автокефальний. Він каже, має документи, що автокефальна церква була створена на Галичині московським ФСБ для розділу греко-католиків. Чи ви з цим погоджуєтеся?
Угу. Я думаю, что это все-таки не так, насколько я знаю историю своей церкви. Другое дело, что разделение, раскол внутри автокефальной церкви в начале 2000-х годов точно, по крайней мере, была инициатива банковской, для которой существование независимо от нее церкви как нож острый. А церковь патриарха Дмитрия Еремы была независима от государства, поэтому патриарха Дмитрия и с патриархом Филаретом отношения не сложились. Филарет – советский человек, а патриарх Дмитрий был, ну, из канадских украинцев. Что вы хотите? Это был человек западного мира с западной свободной психологией. В любом случае, вы понимаете, все старые счеты – это старые счеты. КГБ, конечно, вмешивалось во многое. Но сегодня в любом селе, я думаю, верующие могут и обязаны перед Богом встретиться и поговорить нормально, не писать друг другу письма. Может быть, раскол был не из лучших побуждений. КГБ само по себе никогда не устроит раскол, если внутри нет уже раскола. Оно только кочегарит имеющиеся угли. Вот. И чтобы противостоять КГБ, нужно не объединяться сверху, а нужно внизу сестрам, братьям собраться, обсудить ситуацию, восстановить справедливость, принести покаяние и жить дальше. Патриарх Филарет ссылался в этом послании на слова Спасителя. «Имейте любовь, будьте едины». Единство и любовь не означают никогда формального единства. Прекрасно можно быть в любви, не будучи в организационном единстве. Но путь к организационному единству должен быть, но начинается-то он с единства, ну, человеческого, нормального. Так что и этот путь всегда открыт.
Ну что ж, идем дальше. Ох, звонков много. Слава Иисусу Христу, говорить, пожалуйста, слухаем.
Навеки слава.
Так, гучніше трошки, и мы вас слухаем.
Алло.
Так, слухаем.
Киев, я хожу в московский патриархат в городе Киеве и в разные церкви. И хочу сказать, что прихожане Московского патриархата тоже слушают радио «Мария». И с удовольствием очень благодарим и отца Якова Кротова за его передачи. Потому что как-то радиослушательница сказала по радио «Мария», что Московский патриархат не слушает радио «Мария». Поэтому, говорю, слушает. Спасибо вам огромное. И хочу сказать, вот даже знаю такую историю, что когда началась война, и прихожане у Московского патриархата, ну, начали думать, ну, там, в одной церкви переходить в украинский в киевский или нет. И увидели, что священники этой церкви, Московского патриархата, помогают бойцам Украинского фронта, и они остаются в этой церкви, Московского патриархата. Так что, где бы мы ни были, в каких церквах, в первую очередь играет роль человеческий фактор. Спасибо вам.
Ну, это скорее реплика, чем вопрос.
Да. У меня есть друзья священники, которые перешли вот по разным соображениям из автокефальной церкви в Московский патриархат, но остаемся друзьями.
Отлично. Ну що ж, останнє запитання, можливо. Слава Ісусу Христу, говорите, пожалуйста.
Это я?
Ви.
Я хочу поблагодарить отца за его такие прекрасные слова и вообще за все ему благодарна. Но вопрос у меня такой. Когда, на ваше усмотрение, закончится все-таки эта война?
Еще раз вопрос повторите, пожалуйста.
Я спрашиваю, когда все-таки закончится война?
Все, я понял. Отец, вот просто хотят наши слушатели, чтобы вы спрогнозировали, при каких обстоятельствах и когда эта война закончится.
Ну, я вас должен... Есть хорошая новость, есть плохая. Плохая новость та, что война уже закончилась, только мы этого не заметили. Потому что те перестрелки, которые продолжаются, это все-таки не война. И это и хорошая новость. Когда вернутся к Украине ее граждане, когда вернется к Украине ее украинская земля, это совершенно другой вопрос. На него ответа быть не может. Посмотрите на Финляндию. Она до сих пор не вернула себе Карелию. Хотя уже это настолько бесспорно финская земля и финская кровь. Вот. Но это не имеет значения. Как и в Израиле, как и в Америке, как и в Нигерии, где всюду есть какие-то вооруженные конфликты или там нежелание принимать беженцев, иммигрантов. Войны начинаются не тогда, когда все расходятся по домам и укрепляет между собой границы. Наше христианское призвание – закончить войну в масштабах всего человечества, на земле мир, в человеческое благоволение. Закончить войну так, чтобы не было границ. Закончить войну так, чтобы между каждым человеком и любым другим человеком был безвизовый режим, режим без ненависти, без подозрения, без греха, без гордыни. Поэтому, как невелика задача, стоящая перед Украиной, но задача, стоящая перед каждым украинцем, русским и перед любым человеком на планете, намного больше. Решить ее нельзя даже за миллионы лет, но каждый может ее решить, обратившись ко Христу, к Духу Святому и к Богу Отцу вот здесь и сейчас.
Ну что ж, отец, огромное вам спасибо. Получил удовольствие от ваших ответов. Ну, хотя они были разные и шокирующие, может быть, и такие революционные, но главное то, что их было интересно слушать. Ну и на само окончание нашей передачи анонс на программу следующую. Пожалуйста, отче.
Но если патриархи не будут нас отвлекать своими цедулями, то мы все-таки поговорим о споре церкови-деньги, церкови-капитализм, церковь и, в этом смысле, вот, современной материальной потребительской, если угодно, цивилизации. Спор, который как начался в XI веке с лионского купца Вальдо, так и не утихает.
Ну что ж, на этом позвольте, дорогие слушатели, раскланяться. Это была программа «Неофиция» с вами Яковом Кротовым, ведущий Иваницкий Сергей. Спасибо, отче, с Богом!
С Богом, всего доброго!